Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, друзья. В студии Роман Голованов и Роман Карманов. У нас в гостях депутат Государственной Думы Андрей Васильевич Палкин. Добрый день.
Добрый день.
Андрей Васильевич, недавно вы оказались в такой неприятной истории. Вот я читаю заголовок одного из информационных агентств. Богатейшие депутаты, единорос Палкин добивается признания себя банкротом. Вот вокруг этой истории много легенд и слухов уже наросло. Каждый выдвигает свою версию происходящего. И вот интересно узнать из первых уст, что же это произошло и правда ли вы добиваетесь признания себя банкротом?
Ну... Сама жизнь так поставила вопрос, что законодательство таково, что, будучи депутатом, надо избавиться от всего имущества, которое у тебя есть. А по декларации прошлого года это составило 1,5 миллиарда, хотя фактически доход был гораздо меньше. И имущество там 59 квартир плюс техники более 200 единиц. В течение месяца с 18 октября я должен был избавиться от этого всего, свое движимое и недвижимое имущество. Что я и сделал. Исходя из этой простой вещи, но так как вы знаете, что выйти и реализовать всю эту технику и оборудование невозможно в течение месяца, выйти на улицу типа сладка, естественно, была часть техники продана и простым, значит, покупателям, в том числе и через Авито, а часть она просто была перепродана своим сыновьям, которые, понятно, что оборотных денег не было, и поэтому это с рассрочкой платежа, и по факту это деньги виртуальные, то есть получил виртуальные деньги. Но по факту, значит, я должен после сделки, после подписания акта приема передачи оборудования и техники, до выставления декларации оплатить, скажем, тот же НДС. Но это у меня не получилось, и в итоге, я стал де-факто должен государству. Государство, конечно, должно пойти навстречу было и договориться с отсрочкой платежа, что я и хотел предпринять, потому что, скажем, это исходящий НДС, который должен я, тут же входящим НДСом падает на моего сына, скажем, и сумма та же самая практически, потому что купил, продал. Но в итоге проверка затянулась, и налоговая поступила с точностью наоборот, она стала арестовывать все активы и прочее, проверку затягивая. Вот отсюда и телодвижение на то, чтобы уйти от кома, одно за другое цепляющихся ситуаций, когда и, значит, появляются судебные приставы, а им 7%, штрафы – это самое 20%, пени – это дополнительные деньги. Приходится переходить к простой процедуре банкротства. То есть процедура это не говорит о том, что человек завтра банкрот, нет, это… Процедура финансового оздоровления.
Андрей Васильевич, такая непростая история. Я думаю, что наши слушатели с таким, в общем, изумлением слушают, потому что огромные деньги, квартиры, машины. Я, на самом деле, хочу уточнить, что у нас в студии сегодня так называемый самый богатый депутат Госдумы Андрей Васильевич Палкин. И мы видим его совершенно живой. Вот перед нами сидит совершенно реальный человек, обладающий такими деньгами. Да, попал в неприятную историю. Смотрите, еще один заголовок: заработавший больше всех депутат пожалел об избрании в Госдуму. Скажите, пожалуйста, Андрей Васильевич, как вы в Госдуму попали? Скажите, зачем человеку, который ворочает миллиардами, в Госдуму?
Ну, понимаете, у меня есть хороший рейтинг, я вообще-то в политике не первый год, и с 2003 года я депутат регионального областного собрания. Да?
14 лет почти.
Да, ну вот исходя из этой простой вещи... Я всегда занимал жесткую позицию, я всегда пытался быть справедливым по отношению. И те деньги, которые зарабатывались, они тут же превращались в дополнительные, льготы для моих работников. Скажем, из 1000 человек моих работников, более 500 получили жилье по себестоимости с срочкой. Скажем, еще 5-6 лет я квартиры трехкомнатные своим рабочим по 200-300 тысяч отдавал, понимаете? Это совсем другая история. Вот. А то, что сами люди говорят, что кто-то должен защищать их интересы в Государственной Думе, еще если год назад, я, конечно, не думал, что я пойду в Государственную Думу, но жизнь заставила, все появилась тем более возможность, появился институт одномандатников, и не воспользоваться этой возможностью тоже нельзя.
А вы шли по одномандатам?
Конечно, в обязательном порядке.
Через праймерис все
как положено? Естественно, как положено. Тем более, праймерис я выиграл у действующего депутата, и выборы точно так же у действующего депутата Государственной Думы выиграл. С большим отрывом, с двойным. Вот. Зачем это надо? Ну, я не знаю. Вот, скажем так, я понимаю, что многого здесь не сделать, но в то же время не попытаться это сделать, я буду сам себе потом не понимать всю оставшуюся жизнь. Тем более, мне 59 лет, и исходя из этого... Ну, скажем, я состоялся как политик регионального уровня, я состоялся как бизнесмен. Хочется попробовать новую вершину, ничего другого.
Андрей Васильевич, а как вам вот это определение «самый богатый депутат»? Как к этому относитесь?
Это неправда, потому что отчетность, она, которая декларации подается, почему-то подается вся, весь валовый доход. Угу. Вот все нормальные, то есть я плачу 13%, то есть своего реального дохода по формуле «доход минус расход», вот с этого я плачу. А здесь показывают только доход, расходную часть, то есть в этих 1,5 миллиардах, которые я задекларировал прошлый год, угу. и зарплата моих работников, и материалы строительные, и ГСМ, и электричество, и газ, и прочее, прочее, прочее. Поверьте, не такая же большая разница остается в кармане, когда на доходы сминусуешь расходы.
Андрей Васильевич, ну вот уже есть такие депутаты, которые действительно пожалели, что не попали в Госдуму. Они, как правило, ну то есть уже есть пара случаев, когда депутаты положили мандаты и отправились заниматься своими делами. Я так понимаю, что вы об этом нисколько не жалеете, судя по тому, что вы депутат мандат класс не планируете. Вот сидите перед нами значок, все есть, все. Галстук, все как полагается. Скажите, вот все-таки дисциплина в Думе действительно жесткая, значит, надо ходить на все заседания, одна неделя на то, чтобы выехать в регион. Вам это не мешает заниматься? Не то, чтобы заниматься, хотя бы присматривать за тем, в общем, делом, которым вы занимались до того, как пойти в Думу. Там очень много дел у вас сейчас новых появилось.
Да они еще и на сегодняшний день, мягко говоря, это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить сразу невозможно. Вот все это и аукается. Да, действительно, я уже с 98-го занимаюсь бизнесом, с 2003-го строительным бизнесом. Примерно по 100 миллионов в год я платил только одних налогов нашей водной инфраструктуры. То есть свою долю вложения и пополнения бюджета страны я выполнил в полном объеме. И те трудности, которые сегодня есть, они не мешают, они, наоборот, закаляют. Я думаю, что это правильно. Uh-huh. Вот. А то, что сегодня, скажем так, я не занимаюсь или не занимаюсь, и мешает или не мешает мне депутатская деятельность, конечно же, я напрямую не занимаюсь. У меня дети, они взрослые люди. Одному 31, другому 25 лет. Кстати, старший, он также депутат регионального областного собрания. И поэтому идет по стопам отца, что называется, и строит в Архангельске.
Дело продолжает отсутствие.
Да, дело у нас продолжается. По большому счету, сегодня жалеть я ни о чем не жалею. И... Это ведь, скажем так, воля каждого. Захотел депутата, а в основном-то списочники уходят из Думы, потому что и сама по себе Дума им была нужна, я так понимаю, только как статус, подтверждение своего статуса, как одного из первой тысячи, скажем так, лиц страны. Для меня же это возможность реализовать свои возможности, свои опыты, потому что я говорю, что я поднял 3 предприятия банкрота. Я создал с нуля 1000 рабочих мест. Я строю самое дешевое жилье. Я пытаюсь реализовать все программы, которые...
Андрей Васильевич, мы продолжим в следующем блоке. Также узнаем, сколько вы планируете задекларировать в этом году. Я напоминаю, у нас в гостях Андрей Васильевич Палкин, депутат Государственной Думы.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России.
Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир. В студии Роман Голованов и Роман Карманов. У нас в гостях Андрей Васильевич Палкин, депутат Государственной Думы, которого также называют самым богатым депутатом. И в прошлом блоке мы уже разобрались, почему это определение не совсем точное, но все-таки уже как статус оно за вами закрепилось. А вот если не секрет, а сколько имущества и доходов вы планируете задекларировать в нынешнем году? Ведь уже кампания-то не за горами.
В этом году я уже декларации все подал, то есть мы до апреля месяца, вы знаете, обязаны это все сделать, я уже подал. Мой доход составил валовый доход, и он будет отражен в декларации, как мой личный доход 664 миллиона, но расход 614, и того остается та сумма, с которой платить налоги, это 9 миллионов налогов, 50 миллионов всего-навсего. Так что вот эта разница между доходной и расходной частью. Вот по факту можно понимать, что это очень низкая рентабельность.
Сейчас часть наших слушателей сидит и думает, ну куда столько денег можно?
Сильно разочаруются. Эти деньги плавно перекочевали. Если они раньше их можно было пощупать, скажем так, в виде шелестящих банкнот, да, сегодня они плавно перекочевали в квартиры, в оборудование, потому что все последние годы я занимался тем, что проводил модернизацию производства. Покупали новые пресса для силикатного завода, покупали новые технику для обеспечения производства песком, гравием, для выполнения работ вскрышных, скажем, земляных работ. Мы закупили очень много техники именно японской, современной новой техники. Мы готовы сегодня к свершению. И если Владимир Владимирович завтра скажет, что нужно все-таки подъем экономический неизбежен, и он должен быть, мы готовы.
Андрей Васильевич, а какая зарплата должна быть у депутата, по вашему мнению?
Ну, тут вот вы понимаете, вот что такое понятие «много» и что такое понятие «мало», да? Для бабушки, которая получает пенсию 8 тысяч, это, конечно, несбыточные деньги, а для людей, которые привыкли обедать лобстерами, это совсем ничто, это один поход самое. Но я считаю так, вот сегодня наш руководитель Вячеслав Викторович Володин, который решил, уменьшив на 10% зарплату от 7-го созыва, решил, что это достаточно, я доверяю своему руководителю, считаю, что это вполне достаточно. Мне хватает. Еще и остается.
А вы выступаете за сокращение зарплат, насколько?
Да, я известен. И сам известен тем, что скандальный депутат, который посягнул на святое и в нашем региональном собрании поставил вопрос о снижении вдвое и провел это через закон. И прошлый год урезал зарплаты у депутатов регионального собрания вдвое. Чем очень большой гнев и со стороны и руководящих структур, и со стороны коллег. Но считаю, что получать в региональном собрании, которое сегодня является очень дотационным, зарплату, которую даже большую, чем депутаты Государственной Думы,
больше?
Правильно.
Да. Это же сколько тогда?
Ну, порядка 360 было.
То есть, ну, тысяч на 10 больше примерно?
Нет, тысяч на 60.
А вот я общался со многими депутатами, и некоторые жалуются, что приходится из своего кармана доплачивать помощникам, ведь там зарплата не особо большая, и часть этих расходов идет туда. Вот, а может быть, не стоит сокращать, ведь жалуются даже?
Ну, тут все очень просто. Ведь нужны помощники, те, которые именно как помощники для дальнейшего политического движения или продвижения того или иного депутата. По крайней мере, скажем, я так пошел другим путем. Конечно же, доплачиваешь из собственного кармана и самое выделяешь дополнительные средства, создавая помощников в регионах. Их там больше. У меня здесь один только помощник, который занимается моим законотворчеством.
Скажем, да, это юристы-помощники. помощники в большинстве. А? Это же юристы-помощники в большинстве случаев, которые
вот у меня
помогают.
Он и есть.
Составлять...
Было два, два многовато, потому что не обеспечиваешь работы. Одного загрузить, и Дмитрий Дмитриевич у меня справляется, и слава богу, что все получилось именно так. Остальные работают в регионах, потому что сегодня, вот как мы говорили, что работа в регионах одна неделя, это очень мало, и поэтому без штата помощников там очень тяжело поддержать, скажем так, и свою политическую, значит, сущность, и решить какие-то проблемы на местах, их тоже надо решать.
Ну, кстати, о помощниках. Мы сегодня перед встречей ожидали, что вы приедете, как полагается, черный джип, за ним еще два Гелендвагена каких-нибудь, значит, выйдут ребята, откроют вам дверь, значит, кто-нибудь поддержит лифт, значит, кто-то выведет, придет к нам в студию.
Перекроют этажи нам здесь.
А вы приехали на Форде Фокусе, значит, сами поднялись, с вами один там, один помощник, как обычно. Вы скажите, это обычный стиль или вы просто, ну, вот просто приехали к нам показать, вот такой скромный я депутат?
Вот летом в предвыборную кампанию ко мне приехал значит, политтехнолог и, ну, в принципе, писатель, человек, который хотел сопровождать мою кампанию. Он приехал на поезде, значит, звонит мне. Андрей Васильевич, я уже приехал. Я говорю, хорошо, сейчас я прискочу. И потом он мне рассказывает самое. Самое жду, говорит, как обычно у нас ну, наслышан, что там ты сама будешь работать с местным олигархом и прочее. Жду, говорит, когда появятся мигалки и прочее, прочее. Подъезжает прадик, значит, выходит какой-то мужичок, машет рукой Александр. Сам за рулем, да, машет сама. Ну что, ну, сел я в прадик, еду, спрашиваю, а где Андрей Васильевич-то? Так я Андрей Васильевич есть. И он потом молчал, все время молчал, все соображал, это шутка или как. Он-то ожидал, что приедет как минимум в середине «Мерседес» с мигалками, впереди два, и сзади два «Гелендвагена». Конечно же, нет. У меня до сих пор, если честно, нету водителя. Я все, то есть, считаю, что если мужик имеет руки, значит, он имеет право и умеет водить, значит, он будет обходиться и без водителя.
Андрей Алексеевич, а может вы хотя бы за границей, там, выезжая, надевайте соболью шубу в аэропорт, наконец-то где-нибудь в Ницце, и с тросточкой, значит, все как полагается, нет?
Я был, значит, за границей, ну, на море я не был никогда. Был в Канаде, в командировку, когда работал, в Канаду поставлял древесину готовую. Был в Америке, тоже самое, конечно, тоже поставлял в Америку древесину. То есть,
по делам?
Да, чисто командировки, да. Был в Прибалтике, был в Германии. Вот. Но все это были, если честно, я уже 20 лет без отпуска, и поэтому не хватает на самое святое отдохнуть как раз вот самое. Но, к сожалению, даже вот те поездки и вывозили в той же Канаде на самые лучшие курорты, в смысле на рыбалку, на море, но это не мое, я уже через три дня очень скучал по нашей Котласской глубинке и для себя считаю важным и главным все-таки походить по лесу, пособирать белых грибов, очень люблю это занятие, очень люблю, и там рыбку буквально хрюсков потаскать на удочку, это тоже очень люблю.
Вот так, дорогие друзья, самый богатый депутат Госдумы 20 лет не был в отпуске. Между прочим.
Да. Да, поэтому, наверное, и самый богатый.
Да. Берите пример.
А вообще бизнесменам стоит идти в такую большую политику, в Государственную Думу, ведь у них есть свои предприятия, свои люди они обеспечивают работой. И тут они бросают все и уходят, ну, условно бросают все и уходят в Государственную Думу. Вот как думаете, это вообще нужно? Стоит ли так поступать?
Давайте я уточню тоже вопрос, потому что меня тоже он интересует. С чем предпринимателям и бизнесменам нужно идти в Госдуму? А с чем лучше оставаться у себя на предприятии и там заниматься своими делами хозяйственными?
Ну вот у нас на сегодняшний день, я строитель, да, вот основной, так сказать, вектор моей деятельности – это производство строительных материалов и строительство объектов. Это и садики, и школы, и в основном это жилье. И дороги в том числе, и самое. И сегодня, понимая, что… проблема, которая сегодня существует, вы знаете, что обеспеченность, скажем, граждан России жильем – это всего-навсего 18,8 квадратных метров на человека. Это при всем при том, что кто-то имеет 1000 квадратных метров на человека, а кто-то имеет 2 квадратных метра на человека, проживая, скажем, есть такие случаи, 15 квадратных метров с семьей из 6 человек. Да. Вот. И решать эту проблему надо, конечно, надо. Как ее решать? Через программные вещи. Но сегодняшний день я не вижу выхода, кроме как попытаться что-то, будучи здесь, со своим опытом, со своими возможностями, как-то это здесь сдвинуть. Вот и вся простая вещь. скажем, вот те же самые проценты я начал с этого, да, Европа 40 квадратных метров на человека, Америка 70 квадратных метров на человека. Нам еще догонять и догонять.
То есть вот этот бизнес-опыт, он помогает в работе депутата?
Ну, вы понимаете, если бы для меня были деньги главное, конечно, бы я никогда не пошел. То есть, естественно, зарабатывать деньги можно и по-другому. Ну, вот как вот, скажем, сегодня, конечно, кризис в строительном бизнесе глобален. Общее падение, значит, объемов по прошлому году 4%. Но в то же время ждать, когда что-то изменит за счет государства, проще самому попробовать участвовать.
Я напоминаю, что у нас в гостях Андрей Васильевич Палкин, депутат Государственной Думы. С вами Роман Голованов, Роман Карманов. Работаем в прямом эфире, принимаем ваши WhatsApp-сообщения. А в следующем блоке обсудим, как же жить нам в сфере ЖКХ и что делать с банками. Оставайтесь с нами.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир. В студии Роман Голованов и Роман Карманов. У нас в гостях Андрей Васильевич Палкин, депутат Государственной Думы, которого также называют как самый богатый депутат. Работаем мы в прямом эфире, поэтому принимаем ваши WhatsApp-сообщения на номер 8-967-200-97-02. Также вы можете прислать нам сообщение в Viber 8-967-200-97-02 номер.
Вернемся к началу нашей беседы, к налогам. И тем более эта тема интересна, когда речь идет о таких суммах. Значит, актуальная информация на текущий момент. Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области Сергей Родионов сегодня дал официальный ответ относительно главного налогового должника, в кавычках, области, депутата Госдумы и миллиардера Андрея Палкина. Значит, по состоянию на 10 февраля задолженность по налогам у депутата Палкина составляет около 148 миллионов рублей. За ним числятся долги перед федеральным бюджетом в размере 76,8 миллиона рублей, перед бюджетом Архангельской области 46,9 и также 24,3 перед бюджетом Котласа. Значит, теперь перед нами сидит живой абсолютно Андрей Васильевич Палкин, которого мы спрашиваем: Андрей Васильевич, ну вот правда ли все это? Или это уже устаревшее? Нет. По состоянию на 10 февраля тут
информация. Это, конечно же, правда. Только правда, она поданная, скажем так, однобоко.
У правды.
Да, нет, как подашь правду, так ее и скушают. Суть простая. Начнем, скажем, с моих федеральных долгов. Да, да, там разговор 76 миллионов. Но в то же время господин Родионов почему-то не говорит, что я еще в начале нашего разговора сказал, что переписал все на своего сына. Все, ну, не все, а часть. Имущество часть реализовал, часть переписал. И сегодня мой исходящий НДС, который я обязан заплатить государству, плавно выплывает как входящий НДС господина Палкина Павла Андреевича, то есть моего сына, который государство должно ему вернуть.
Ну, то есть вы должны государству, и государство вам должно, и сейчас вопрос, кто, да, как, да, в каком, да, порядке, кому,
Роман,
что вернет.
Все правильно, то есть входящий, исходящий НДС тут же гасится входящим. И в былые времена, когда проводили зачеты, это легко было сделать, на сегодняшний день надо было просто решить этот вопрос, не обваливая, скажем, тут же не проводя судебные иски и подключая к этому судебных приставов. Конечно, это все легко решается. После того, как уже две декларации сыном поданы, на 45 уже проверили, и сомнений нет, что ее вернут, на 25 тоже также проверяется налоговый, то есть 70 миллионов. Вот смотрите, из всех федеральных налогов, которые 76, 70 мы уже видим. Еще будет декларация уточненная, тоже будет еще. То есть перекрывается, это и понятно, что продал, то и должен поиметь. Второе, местные налоги, да, 24 миллиона. миллиона, которые я должен на сегодняшний день в местный бюджет. Конечно, они, конечно, сегодня есть. Но в то же время местный бюджет должен за выполненные мною работы 28 миллионов по дорогам. Более того, я
построил... Но об этом, кстати, информации практически
об
нет.
Об этой информации да. нету. То есть мои долги все видят, да, и все их муссируют. Но, опять же, обратную сторону никто не предоставляет информацию. А мне же должны 28 миллионов за дороги и плюс 14 миллионов за котельную, которую я построил и на сегодняшний день долги висят. И вот исходя из этого, кто кому должен? То ли я, то ли мне.
Да, но это не единственный момент. Налоговая сожалеет о том, что вы подали заявление о признании вас банкротом. Ну, то есть не вас, а, я так понимаю, бизнеса, да? И подозревает, что хитрый, значит, Палкин, он таким образом хочет часть этих долгов списать. А мы тут за эфиром выяснили, что никто ничего, значит, списывать не собирается. Андрей Васильевич, ну вот от вас комментарий. Что такое, во-первых, процедура банкротства? Она зачем?
Ну вот смотрите, подал я заявление о банкротстве 9 числа, 9 марта. Суд рассмотрит мое заявление на предмет его адекватности. То есть он все признает, что да, оно соответствует необходимым требованиям. И будет рассматривать уже. И с этого момента наступает... процедура финансового оздоровления. Первый этап банкротства, что предприятия, что физического лица, что предпринимателя, оно состоит в чем?
Отдать долги.
Отдать долги. И поэтому процедура реструктуризации – это первый из этапов процедуры банкротства. Никто не говорит, что я, как предприниматель, хочу кого-то обмануть на налоги, потому, по той простой причине, что после того, как, если я пойду по этому пути, то точно так же внешнее управление будет рассматривать все мои сделки последнего лета как коррупционные, то есть как несоответствующие. Естественно, это не пойду, потому что имущество, я ведь потому и пошел на эту процедуру. Да, я мог скинуть имущество за полцены, те же квартиры, которых сегодня 141 штука, сегодня переписано
это
на...
целый дом.
Да? Нет, это более 7 тысяч квадратных метров. К концу года будет под 10 тысяч свободного жилья. Естественно, если его продать за полцены, или, хотя, конечно, в городе Кодос не купит, но, тем не менее, это реальный сегодня загашник, который реально сегодня и поможет нам же выйти из процедуры без потерь. Да, я иду на процедуру оздоровления, и другого я не рассматривал и не рассматриваю. Что такое процедура оздоровления? Процедура реструктуризации говорит о том, что создается мораторий на все действия и фискальных органов. Значит, замораживаются и не выплачиваются пени, штрафы, которые судебные приставы, все аресты прекращаются. Налоговая обязана заключить со мной договор реструктуризации задолженности. Рассрочка до 3 лет. Если она этого не захочет, ее суд обяжет.
То есть вы спокойно сможете отдавать...
Я спокойно... Вы поймите, что у нас почему-то должником. Стыдно пользоваться этим институтом, этим инструментом. В Америке до миллиона людей, даже более миллиона ежегодно пользуются этим инструментом. У нас же ситуация такова, что вроде закон-то хороший, и он, его главная идея направлена как раз на оздоровление человека, чтобы человек оставался человеком и в конечном итоге. А у нас как? Вот, скажем, есть же дикие случаи, когда мать для того, чтобы спасти своего больного ребенка, продает квартиру, продает машину, залезает в долги в банке.
Да, это во многом залезает, вероятно, в долги,
да, это во многом видимо, из-за этих микрокредитных организаций.
Вот, потому что ребенок самый святой. И в конце концов вылечивает ребенка, а потом начинается головная боль, которой невозможно избавиться.
Да, что начинает... с этим совсем делать?
И что ей надо? Ей, конечно же, надо воспользоваться законным способом себя финансово оздоровить, то есть подать на процедуру банкротства и потихонечку рассчитаться с государством и со своими кредиторами.
Ну, вот эта история.
А зачастую что делают матери? Они идут и бросаются под поезд. То есть одна жизнь спасается, губится другая.
Андрей Васильевич, смотрите, какое дело благое можно сделать. Может быть, вам воспользоваться тем, что это стало актуально для вас, и помочь практически людям, которые простые, они оказываются один на один с этой ситуацией. Нет у них юристов, нет адвокатов и так далее. И куда им пойти? Может, вам создать сеть бесплатных консультаций для них, например? Развить в стране?
Так вот, для этого я и здесь, что на сегодняшний день... те механизмы, которые законодательно имеют, они почему-то у нас в России считаются какими-то, ну, непонятно. И муссируется, вот видите, налоговая, однобоко подавая информацию о том же, о моей задолженности, как бы, искажая действительность, потихонечку негативное какое-то обо мне мнение создает, в том числе и среди моих избирателей. Но налоговое – это же государство. И государство себя так вести не должно. Оно должно в первую очередь думать не о том, чтобы сегодня выполнить свою фискальную функцию, да, а ее задача – сохранить бизнес, чтобы бизнес работал, зарабатывал те же налоги. Я ведь ранее вам сказал, что ежегодно я платил за эти долгие годы по 100 миллионов. Вот представьте, если бы я пошел по другим путем, не себя обанкротил, а еще ранее обанкротил предприятие. Да? То есть людей на улицу, предприятие обанкротил, активы вывел, скажем, реально там полмиллиарда, миллиард вывел. Все, на жизнь бы хватило, по большому счету. Но я же не пошел этим путем. Я самую большую долю ответственности взял именно на себя. И считаю это правильно.
У нас не так много времени, но вот говоря о процедуре банкротства, это уже следствие. А проблема-то она немного ранее. И что есть такие микрокредитные организации, которые, ну, по факту людей дурят. И дают под 1%, потом оказывается, что маленьким шрифтом там было написано совершенно другой процент, и люди банкротятся. Может быть, вот в этом причина? Может, с этими проказниками что-то сделать?
Ну, с этими проказниками, по большому счету, даже у нас в недрах Думы эти законы постоянно обсуждаются, эта тема обсуждается. Но вот сегодня тут есть еще подоплека, то, что вся наша законодательная инициатива говорит о том, что кому это выгодно. Я считаю, что это выгодно на сегодняшний день банкам. Давай сегодня не долгосрочные, и даже не среднесрочные, а такие краткосрочные, эти
микрокредиты.
Спекулянты, микроспекулянты. Это спекулянты, это ничего другого. Беря те же самые под 14-15%, даже под 20% в банках, под 300-400, их тут же людям.
А почему люди к ним идут? Потому что банки обычно, может быть, не дают кредиты.
А вы знаете, вот правовая безграмотность – главный бич нашего населения. На сегодняшний у нас есть грамотные люди, которые знают поэзию Пушкина, знают произведения Гоголя в совершенстве, и в то же время правовая безграмотность.
Да? Нет, их не избавляет от ошибки вот в этом юридическом плане.
Так и о том же. Вот правовая безграмотность, скажем, вот сегодня, может быть, можно говорить об этом, но сделать уже ничего нельзя. Люди не понимают своих прав, не знают своих обязанностей, не знают ничего. У нас же все творится и в управлении государством, и в управлении жилищным коммунальным хозяйством, беспредел рождается там, где нет людей, понимающих.
Но это вопрос финансовой грамотности, не только юридической. Финансовой тоже грамотности – это вопрос, насколько
конечно,
я понимаю.
Андрей Васильевич, у меня единственный вопрос еще остался. А вот есть же совершенно вот тоже живой человек Сергей Родионов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области. Сейчас уже вся эта история выплеснулась в публичное поле. А до этого у вас происходили какие-то встречи,
конечно,
обсуждения? Почему вот дошло до того, что мы сегодня сидим на самой крупной радиостанции, в общем, Российской Федерации, и об этом разговариваем? Неужели нельзя было это решить до, так сказать, до того, как дошло до СМИ? Добрая воля была какая-то?
Значит, сразу, как только я понял, подав декларацию, что у меня выходят, ну, во-первых, сразу я поставил известность своих руководителей Государственной Думы.
Да, у нас остается одна минута буквально, и вот все-таки возвращаясь...
То есть все было сделано, в общем.
Конечно,
да. Да, возвращаясь к человеку простому, к микрокредитным организациям, все-таки удастся ли их закрыть, или можно что-то с ними сделать и как-то их приструнить?
Ну, я думаю, что постоянно будем над этим работать. Я думаю, что рано или поздно, как только... ну, тут ведь надо понимать, что тут главная эта причина ведь не в самих микрокредитных организациях. Это может быть и хорошее дело, и везде она работает. А то, что мы дали возможность коллекторам распоясаться, это главное.
Но коллекторов там уже удается приструнить, насколько
я знаю. Ну, вот, по крайней мере, вот начнем с того, давайте начнем с того, что приструним коллекторские организации, а уж потом возьмемся и за микрозаймы.
А я напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Васильевич Палкин, депутат Государственной Думы, которого также называют самым богатым депутатом. Вот он рассказал свою историю о банкротстве, как это все происходило на самом деле, а не однобокую позицию определенных людей. С вами были Роман Голованов и Роман Карманов. Всего доброго.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.